взмах палочкой дирижера, и тут же рождается волшебство. Звучат первые ноты от смычков скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов. Через воздух проносится легкий звук флейт, а затем кларнетов, гобоев и труб. Постепенно темп нарастает, и слышна главная мелодия. Настоящая магия. И действительно, сколько эмоций и красок может передать оркестр. Это будто отдельный мир, которым управляет главный волшебник, дирижер, от которого многое что зависит. Как передаются эмоции и общее настроение произведения, как расставлены важные акценты. Сколько мыслей, чувств, потрясений происходит внутри дирижера. Порой он может пережить целую жизнь во время исполнения лишь одного произведения. Так как же рождается музыка в оркестре? Всем привет! В эфире подкаст от оркестра «Вышки», и мы его ведущие Татьяна Малых
и Камила Минихаирова.
В прошлом эпизоде мы поговорили с нашими оркестрантами и обсудили, как они пришли в наш оркестр, какие концерты им больше всего запомнились и как музыка в целом поменяла их мировоззрение.
А уже сегодня мы пригласили особенного для нас человека, без которого, в принципе, не мог бы существовать наш коллектив. Это незаменимый дирижер Владимир Яцкевич. Ура!
Владимир, мы рады, что вы смогли сегодня к нам присоединиться. И для начала расскажите, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе и как вы вообще пришли к этой профессии.
Добрый вечер, друзья. Спасибо, Татьяна, спасибо, Камила. Очень приятно оказаться вместе с вами. С удовольствием отвечу на ваши сегодняшние вопросы и пообщаемся. Значит, с чего начиналось все, да? Как я пришел в эту профессию? Ну, я, как и все музыканты, люблю музыку с детства. С детства очень много пел, играл на гитаре. И как-то так случилось, что я попал в музыкальную школу. Проходил мимо, увидел, что там набор. Вот. Я об этом вспомнил в октябре, когда мы с папой проходили рядом. Вот, и, ну, как-то потом я пришел на прослушивание с гитарой, естественно, меня взяли даже без экзаменов. На следующий день я уже играл, был записан в класс фортепиано. Вот, экстерном закончил не 7 лет, а 6 музыкальную школу, потом попал в музыкальный колледж на хоровое дирижирование. Вот тут как-то судьба уже сложилась так, что сначала я думал, что буду певцом, а потом... как-то так завело в дирижеры. Ну, то есть хоровое дирижирование, как вы знаете, это тоже пение, но и дирижерская профессия. Шаг за шагом я, естественно, изучал классические произведения Рахманинова, Чайковского, да, то есть вот это вот тонны потрясающей музыки, да, и меня это влекло, потому что это новое, Бетховен, да, это вообще потрясающе. И потом как-то я услышал, студенческий наш оркестр играл второй фортепианный концерт Рахманинова. И я под таким был впечатлением, вот просто, что оркестр — это нечто другое. Вот хор — это, да, это безумно здорово, да, но оркестр — это какое-то... было для меня новым откровением. Ну, как-то вот так. И потом, естественно, Академия музыки имени Гнесиных, одно образование, второе, третье, вот как бы вот так.
Очень интересно. Вот как вы считаете, для дирижирования вот нужны какие-то специальные качества? И вообще присущи ли дирижерам какие-то вот особые такие черты? И помогают ли они передать общий посыл произведения для зрителей?
Да, много здесь вопросов тонких. На самом деле, из моей практики, когда я пришел первый раз на урок дирижирования, мы, наверное, первый месяц учились выходить на подставку. Но это правда не смешно, потому что... ну, вот так вот. У меня учитель Татьяна Сергеевна Грекова по хоровому дирижированию, она меня прям говорила, вот, смотри на стену, вот видишь, как дирижер стоит, вот, давай выходи. И так от урока к уроку я реально там минут по 15-20 учился выходить только на подставку, правильно подбирать шаги и так далее. Это я к чему? что дирижер — это характер, дирижер — это некая педантичность, некая выученность, сила воли, да, то есть качества, которые нужны дирижеру, безусловно, это сила воли. Без этого, ну, дирижер не может обуздать 20, там, 30 человек, а если это 100, то есть вы понимаете, какая сила воли должна быть за собой потянуть? Потому что оркестр, когда выходит, ауфтаг дал, и он сам заиграл, а потом лови его, лови второго, третьего музыканта, ой, там тоже не показал, и все развалилось. Нет, нужно это держать. Вот, это первое, сила воли, уверенность. Без этого никак. Если дирижер выходит на сцену и не знает, что рассказать, да, своим зрителям, что сказать своим оркестрантам, да, основную мысль, что здесь хотел выразить композитор, да, то есть он должен знать четко, точнее, четко понимать, что делать на репетиции или на концерте. Музыкальный слух, как вы понимаете, без музыкального слуха, если дирижер не слышит разницу между кларнетом и гобоем, что бывает так, что многие музыканты реально не понимают, в чем разница между гобоем и кларнетом, хотя разница огромнейшая. Ну, я, в свою очередь, допустим, ходил на сольные концерты всех инструментов, да, то есть специально, чтобы научить свой слух слышать разные инструменты. Вот, что нужно еще? Ну, уметь читать оркестровую партитуру, слух я уже сказал. Ну, как бы это основные, наверное, моменты.
Да, действительно, перечисленные вами качества, они очень важны для дирижера, для руководителя оркестра, хора и так далее. И я думаю, что лишь с годами ты приобретаешь, ты понимаешь их больше. И я думаю, что с разными коллективами, да, у вас развивались, да, в разных направлениях эти качества. И вот такой следующий вопрос. Есть ли у вас какие-то определенные методы разбора произведения? То есть, когда вы, да, готовите, может быть, какой-то концерт или оперу для выступления, обращаете ли вы на, внимание на какие-то акценты, может быть?
Конечно. Чтобы при, как я уже говорил ранее, дирижер, когда приходит на репетицию, он уже имеет четкий план репетиции. Ну, в идеале так должно быть. То есть, когда приносится новая партитура, открывается, дирижер говорит, так, темп такой-то, играем на 2, на 4, музыка, и рассказывает, о чем речь, собственно, в произведении. Да? То есть, как бы музыканты, которые впервые видят эти ноты, они должны понимать, о чем здесь речь, почему это произведение было выбрано. Ну, то есть, как бы создать атмосферу, скажем так. И начинается разбор произведения, собственно, репетиция. Конечно, дирижер должен быть подготовлен. Потому что если нет понимания, какой темп в итоге должен быть, да, какой характер, если кто где вступает, почему. То есть у дирижера, как правило, должна быть... дирижер делает домашнюю работу. На самом деле, как вы вот привыкли делать, тоже домашку и так далее. То есть у дирижера домашка идет перед репетицией. Ее нужно выполнить до того, как прийти на репетицию. Потому разметить партитуру, понять, где кульминация, что, какие голоса, да, где баланс, где возможные могут быть какие-то трудности, да, чтобы репетицию провести так интересно, ну, так продуктивно, чтобы кто-то там не ковырялся в носу, да, если там сложности у струнных, допустим, а медные в это время там зевают. Нет, конечно, нужно так сделать репетицию, чтобы всем было интересно, никто не засыпал, все, потому что процесс разбора, он всегда такой, ну, как бы, непростой, да, что у многих там духовых, особенно там пару нот в кульминациях, там, им, конечно, хочется сыграть вовсю, а у струнных нужно расставить спокойно штрихи, обозначить форму и так далее. Поэтому, еще раз подытоживая, что домашняя работа дирижера над партитурой – это самое главное. И когда это есть, есть смысл, есть понимание, есть четкие задачи, на репетицию дирижер уже ответить может на любой вопрос оркестранта. Ну, потому что оркестрант же видит только одну партию, он не знает, что происходит у других. Иногда бывают ошибки, да, там, что, ну, случайно так, при наборе нот, либо ноты вручную раньше переписывались. Конечно, было много ошибок, и поэтому, естественно, дирижер должен, помимо того, в партитуре еще слышать аккорды, чтобы во время звучания сказать: так, стоп, здесь не то, давайте проверим ноты, аккорды и так далее. Ну, то есть, как бы, это домашняя работа.
Да, как по мне, дирижером быть, в принципе, сложнее, чем музыкантом. Получается, что ты должен не только себя слышать, но и других, грубо говоря.
Ну, да, не только себя, но и других. И лучше, чтобы их вместе слышать сразу, аккорды и так далее.
Да, и тут я бы хотела сразу ответить на вопрос многих людей, которые думают, что вот без дирижера оркестр смог бы играть. То
Смог бы, конечно.
Уже это будет не то.
Согласен. Если концерт, то, ну, есть такое, условно говоря, направление или даже название оркестра. Персимфанс, да, когда, ну, оркестр выступает без дирижера. Ну, прямо в Москве такая история есть. Вот. Ну, естественно, такому оркестру нужно больше репетиций. Они играют все равно по первому скрипачу. Он все равно как-то там жестикулирует, что-то там подтанцовывает. Ну, не то, что подтанцовывает, но как бы на себя привлекает внимание скрипкой, да, где раз, где замедление максимально. В любом случае, такому оркестру нужно больше репетиций, как правило. Вот. Но мы с оркестром Высшей школы экономики так частенько делаем. Я разбираю произведения, а потом отхожу в сторону, ну, то есть даю офф-такт, и отхожу вдаль и слушаю, где что как, чтобы немножко услышать, а что где по балансу, что где немножечко, может быть, какие-то несостыковки там, да, чтобы понять всю картину. Хорошо, когда есть ассистент, чтобы потом спросить мнение со стороны и так далее. То есть это очень важно. Так что вот, Татьяна. Как бы теоретически это возможно, но как бы практически, конечно, лучше с дирижером.
Да. А вот мы также знаем, что вы начали недавно сочинять свою музыку. И вообще, как вы воспринимаете композиторство и способствует ли этому как-то дирижирование, то, что у вас есть такой опыт?
Хороший вопрос, да, не ожидал. Так, на самом деле музыку я пишу, наверное, с колледжного времени, ну, когда учился в колледже. Вот, так уж получилось, что у меня появился первый компьютер тогда, и я установил программу такой, Fruity Loops называется, ну, она до сих пор есть, ее в простонародье называют Фрутик.
Вот, плавали, знаем.
Да. Ну, то есть люди сейчас больше делают, скорее, там, аранжировки какие-то, но у меня, как бы, был опыт такой. И мне хотелось, там тоже есть такие разные инструменты, струнные можно прописать, ну, то есть, как бы, живые инструменты, попробовать им, всяком случае, баловаться и сочинять. И у меня, да, такое желание было, и я постоянно это делал. Даже сохранились где-то записи. Но, естественно, это некая была компьютерная история. Вот. Композиторами, ну, на самом деле, можно считать многих. Есть классические композиторы, которые перепишут прямо в нотах сначала, да, а уже потом там записывают. Другие композиторы прям песенники, да, они сочиняют некие там песни, аранжировки, да, такого плана, да, то есть могут писать. То есть я люблю создавать. То есть дирижер — это как некий, так или иначе, соавтор с композитором. Ну, так уж случилось, что дирижеру приходится, не то что приходится, он обязан даже дружить с композитором. Вот я сколько раз, когда учился в Академии Немгнесиных, делал премьеру современных композиторов, молодых композиторов, которые выпускаются. Там пятый курс, у них дипломная работа, запись с оркестром. И вот я беру такую огромную партитуру для большого симфонического оркестра, открываю и начинаю, естественно, разбирать. Потом общаться с композитором. Конечно, я неосознанно Но теперь понимаю, что, наверное, да, это было осознанно, что я с композиторами общался очень, очень тесно. И я спрашивал их, а почему здесь кларнет соло играет? А почему здесь фактура, там, допустим, пицциката? А здесь у такое большое соло у флейты, допустим. Почему бы его не отдать там виолончели и так далее? Почему здесь аккорд такой и такой? То есть я задавал такие вопросы и получал на это конкретные ответы. И вы знаете, это есть мышление. Потому что дирижер, я же говорю, перед тем, как прийти на репетицию, должен ответить на все вопросы композитора, скажем так. А почему композитор показал здесь, допустим, указал темп четверть равна 120, или 123, или 84 почему-то, да, аллегро, аллегро модерато, аллегро там, да, или престо. Почему он это сделал, да, или не указал темп, да, то есть, а какой именно темп? Ну, тут много вопросов, и, естественно, я погружался в это максимально глубоко и, естественно, начал сам сочинять, потому что, ну, как бы, чтобы узнать профессию поглубже, нужно немножко в ней, во всяком случае, вариться. И я подумал, почему бы нет, и в итоге, да, я пишу разную музыку, вот, и симфоническую в том числе, и эстрадную, то есть все зависит иногда от задачи, а иногда от настроения.
Как здорово! То есть мы можем сказать, что, в принципе, вот дирижер — это такое связующее звено, да, между музыкантами и композитором, и он максимально старается как бы воплотить все идеи произведения, да, и при этом учитывать все пожелания, например, и музыкантов, да, и композитора.
Безусловно, безусловно. Если вы помните из истории, что первые дирижеры были же сами композиторы, которые там либо кто-то на скрипке играет, либо там первые дирижеры там, да, старались сами что-то дирижировать как-то, хоть как-то, ну, потому что они не знали, что такое дирижирование и так далее. Они просто становились и объясняли оркестрантам, что здесь так, почему так и так далее.
Да, я полностью согласна. И насчет вашей как бы новой, да, деятельности, насчет композиторства и сочинения своей музыки, мы также желаем вам успехов в этой деятельности, что мы ждем ваших новых альбомов, релизов.
Спасибо, да.
И в заключении нашего разговора мы бы хотели немного поговорить о нашем оркестре. Как вы думаете, есть ли какие-то, может быть, особенности или трудности при дирижировании студенческого оркестра? И какие бы планы хотелось бы вам осуществить в будущем?
Так, какие трудности? Сперва начнем, да? Значит, ну, трудности есть всегда и у студенческого, и у профессионального оркестра, да? То есть на то не технические трудности, да? Есть звуковые трудности, да? Где-то звук нужен. Ну, конечно, профессиональный оркестр, я называю тех, кто закончил там, да, люди консерваторию, академию, да? То есть которые имеют уже опыт игры. Вот, студенческие — это скорее, да, люди с образованием школы, ну, иногда колледж, да, как бы все-таки, ну, колледж — это как бы студенчество считается, да, ну, как бы такая подготовка. Поэтому в чем сложность? В том, что репертуар, как бы, естественно, Вагнера сыграть студенческим оркестром очень непросто. Да, ну, потому что там, во-первых, большой тройной состав, как правило, у Вагнера, то есть там и валтор много, да, как правило, 4, иногда там может 6 доходить, да, там тромбоны. В студенческих оркестрах вообще набрать такой состав, ну, крайне непросто, да, в основном это струнники, флейты, кларнеты, а уже непосредственно вот фагот, как в нашем, да, таких инструментов, ну, иногда бывают, заходят такие люди, но иногда приходится приглашать. Вот, в чем же сложность? В том, что, ну как, подход нужен. Я бы сказал так, что для профессионального оркестра, если домашнюю работу сделал, и все понятно, приходишь и работаешь, как бы, да, то в студенческий оркестр домашнюю работу сделал, приходишь, работаешь, и иногда не понимаешь, вроде бы подготовился, да, вроде бы все есть понимание, а почему-то что-то где-то не получается, да, и, конечно, там идет не по сценарию иногда, что часто бывает, ну, потому что кто-то там заболел, у кого-то там звук, кому-то нужно объяснить элементарную музыкальную грамоту, да, почему там над ноткой стоит точечка, либо что такое там какая-нибудь палочка нарисованная, да, над нотой, что это значит, да, или акцент почему здесь, обратить на это внимание потом, на артикуляцию, на динамику и так далее. То есть у профессиональных музыкантов это на автомате уже идет, да, а у студенческого оркестра нужно дополнительно останавливаться, обозначать, рассказывать. Ну, то есть как бы скорее в этом, что приходится больше говорить, объяснять, нежели играть. Потому что с профессионалами они все знают. Там как раз-таки вот дирижер хорош тем, что он не говорит, а больше работы, а говорит руками. Вот ценят таких дирижеров, которые не болтают, а как раз-таки работают руками. Тогда все проходит продуктивно, и тогда репетиции раньше заканчиваются. Поэтому профессионалы это любят. Вот. А студенческий оркестр, они наоборот, вот подольше порепетировать, вот что-то там отыграть, вот что-то новое узнать, да, то есть тут другая специфика и подход, вот, и это здорово, потому что люди как раз-таки не смотрят на, что надо там с 7 до 9, вот, железно, и все, там встали, и там время закончилось, встали там, и все по своим делам пошли, как работа, да, у многих профессиональных оркестров. Студенческие оркестры, это же, конечно, хобби, это некая любовь, и они идут на репетиции, конечно же, не за деньгами, да, то есть, а за знаниями, получать удовольствие, получать просто новые знания, опыт, и это здорово, и этим и привлекает студенческий оркестр многих, да, что есть возможность поделиться чем-то хорошим, профессиональными знаниями, чтобы люди с этими знаниями, да, вот которым, допустим, я делюсь там с оркестром высшей школы, вот на репетициях, я уверен, что кто сколько не играл там, допустим, месяц, два, три, год, два, три, вот, допустим, 4 года кто-то у нас есть такие люди, которые играют, они будут слышать оркестровое звучание и будут любить оркестр всегда и везде стараться слушать, потому что моя основная задача в студенческом оркестре — это привить любовь к музыке, к шедеврам и вывести на новый уровень, сыграть то, что невозможно иногда сыграть. Иногда вот даю партитуры там Кармины Бурана, Карла Орфа, и у всех глаза такие, а мы это можем сыграть вообще, это для нас? Или там Свиридова, да? И, да, то есть многие пугались, да, поначалу, но когда 2-3 репетиции проходят, и что-то получается, вау! И студенческий оркестр начинает с большим удовольствием это разучивать и доводить до автоматизма. И это здорово.
Да, поддерживаю. Очень прививается любовь действительно к музыке, уже другое отношение начинается. Вот, говорю, ну, да, как да. Человек, который исключительно для себя играет, непрофессионально.
Ну, все мы так для себя любим играть. Поэтому это здорово, здорово.
Да, я думаю, также в целом у студентов вышки, которые играют и пытаются, да, как-то выступать на концертах, у них в целом меняется взгляд, да, к жизни и расширяется кругозор. Поэтому мы максимально призываем всех приходить в наш оркестр и начинать играть, начинать общаться с музыкантами из разных совершенно сфер. Вот. И...
Да. Здорово.
Да, спасибо большое, что были с нами. На этом мы подойдем, мы закончим. И до встречи в следующем эпизоде.
Отлично, друзья. Мне было тоже очень приятно, Татьяна, Камила, что пригласили всех слушателей, которые сегодня были с нами. Я скажу, друзья, присоединяйтесь. Оркестр Высшей школы экономики только набирает обороты. Мы с каждым годом играем все более сложную и сложную программу, и это не может не радовать. Чайковский, Свиридов, Шостакович, надеюсь, скоро появится, да, то есть такие произведения в нашем репертуаре тоже прозвучат. Ну и, конечно же, бессменные саундтреки и классика, наши замечательные Вивальди, мы никогда не забываем. Поэтому, друзья, спасибо, что пригласили. Всем слушателям, всех слушателей ждем на наших концертах. До новых встреч. Спасибо.
Конечно же, ждем вас в наших новых эпизодах.
С удовольствием приду, приглашайте.
Обязательно.
Спасибо.
Да, всего доброго.